до свободы. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Российская власть разделась догола и бесплатно, полагает обозреватель газеты «Московский комсомольец» Александр Минкин. Какие события последних дней подтолкнули его к подобному выводу, об этом он вам сам расскажет сегодня в «Часе прессы». Александр, здравствуйте.
Что ж вы так грустно, просто таким печальным голосом?
Очень веселая тема нам предстоит. Конечно,
они же
я не должна умерли,
объяснить. Разделись.
Разделись, да,
это
хорошо.
Достаточно смешно.
Хорошо. А мы будем обсуждать. И покажут
вообще,
на них пальцем на голых.
Король голый – это достаточно смешно. Это вечный сюжет, и всегда считалось, что это смешно. Вот. Я имею в виду, что они выступали сильно по телевизору.
Я еще телефона не объявила. Для мнений. Смешно ли вам от того, что ваши короли оказались голыми? Телефон прямого эфира включаем позднее, а пейджер в Москве 660-1046, номер для СМС плюс 7-903-743-2801. Пожалуйста, продолжайте.
Ну вот они раздевались. Значит, сначала президент выступил с посланием, потом премьер-министр был в прямом эфире с телевизионным народом, таким специально обученным. 4 часа, что ли?
4,5.
4,5. Угу, я побоялся даже сказать. А потом еще раз президент с 3 федеральными телеканалами.
Угу.
И он там был, по-моему, 1,5 часа.
Полтора.
Таким образом, если на 3 умножить, 1,5 часа на 3 канала, то как раз и будет те самые 4,5, которые по одному каналу сделал Путин.
Угу.
Путин по одному каналу сделал 4,5.
Это
1,5 по 3.
За 2 раза.
Нет, 1,5 это вот было его интервью с
Кулистиковым. Да, 1,5 плюс 1,5 предыдущие.
Нет, так. 1,5 с руководителями, с Эрнстом,
да,
Кулистиковым, Добродеевым, умножьте на 3 канала.
Ага.
Получится 4,5 часа.
Ага.
Ну, по 3 каналам, по 1,5 часа.
Да. Ну, вы знаете, Александр, нужно умножить на гораздо более высокую цифру, потому что повторы же еще, его же потом несколько раз повторяли без купюр.
Я умножаю не потому, что я сумасшедший бухгалтер, а потому что я хотел, чтобы слушатели, может быть, улыбнулись все-таки по этому поводу. А если нет, то, значит, шутка была неудачная. Тем не менее, они выступали, и это, конечно, был тот самый сеанс магии с саморазоблачением. Они даже не понимают, насколько сильно они обнажаются, когда выходят на телевизор. И я даже где-то сказал, что если бы они это понимали, они бы там показывались раз в год, а то и реже.
Что же такого телевизор, они обнажили? Расскажите нам нового. Что же
Они обнажили равнодушие к проблемам. Они обнажили свое лицемерие. Еще раз, в котором, в общем, мало кто сомневается, но, может, кто-то еще сомневался.
Ну, в чем это выразилось? Вот обнажение лицемерия. Чего там они лицемерили-то вдвоем?
Вот послушайте, вот у Путина спрашивают про пробки. Любой, у кого есть интернет, если кто хочет, может, в газете найдет цитаты из этого выступления. Путина спрашивают про пробки, он говорит, да только для 2 людей перекрывают, значит, для президента и премьер-министра. Он имел в виду для Медведева и для него. Подождите. Во-первых, это неправда. Потому что перекрывают в России и для губернаторов, и для кого попало.
И для шейхов приезжих.
И для приезжих шейхов.
Я прекрасно помню, как встала за Домом кольцо.
Из-за Берлускони Москва стояла.
Конечно.
Всё. Значит, Берлускони у нас не президент и не премьер-министр. Он чужой премьер-министр. Но и для чиновников пониже перекрывают, и для мэров перекрывают. И я был в Татарстане, так там просто, если идет автобус, и впереди машина ГАИ, а в автобусе сидели мы, журналисты, перекрывалось все. Я обалдевал, там такая выучка, если у нас просто останавливаются машины, их не пускают, то там встречные машины сворачивают на обочину и стоят.
Ну, здесь он наврал, не полицемерил, а просто...
И дальше.
Да,
его же спрашивают про пробки, а он говорит, перекрывают только для 2. А пробки создаются от того, что чиновники с мигалками ездят, как попало. И их не 2 совсем, а 1000. Короче говоря, вот это был лицемерный ответ.
Угу.
Если он действительно так думает, ну, тогда у него не хватает понимания реальной обстановки. Я не хочу говорить, не хватает интеллекта. Он вполне таки способен что-то осознать. Но вот либо он же с пробками не сталкивается. Он их не видит. Он думает, что только ради него и президента. А Москва стоит каждый день. Вот за исключением вот этих дней, когда они все катаются на лыжах. Вот сейчас я ехал, ну просто чудо.
Ну, сейчас все катаются на лыжах, не только они.
А мы по Москве катаемся хорошо.
Да, потому что сейчас выходные.
Медведев говорил всякие добрые слова, все правильные слова такие говорил. Посетовал на недостаток свободы на телевидении. Это было чудо какое-то, чудо расчудесное. А ему руководители каналов говорят, да что вы, у нас ее полно выше крыши. Дальше Медведев сказал нечто такое, что меня поразило, и многих поразило. Его спросили про дело Ходорковского, он сказал, вот не я как президент, никто из чиновников государственных не имеет права говорить что-либо, пока не вынесен приговор. И мне, очень многим, а я даже и написал про это, что это была совершенная атака на Путина, казалось бы.
Казалось бы,
казалось
на тот
бы.
Момент.
Да. Угу. Черт его знает, была ли это договоренность, или это игра в... Это уже их дела. Внешне это превратилось в очень жесткий приговор. Абсолютно неправосудный. Я-то ведь бывал, в отличие от Медведева и Путина, я бывал на процессе раз 6, 7, 8, наверное, бывал за эти два года-то. Там творилось... Кафка отдыхает. Там творилось безумие, натуральное безумие. Вот это обвинение, оно безумное.
Есть люди, которые думают, в частности, это Арина Бородина, телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант», она была у меня в эфире во вторник, она уловила по своим вот этим телевизионным ощущениям признаки недовольства Дмитрия Медведева этой ситуацией. Она, как всегда, оперировала тем, что она видит на экранах. Она вдруг увидела адвокатов, которых не показывали никогда на главных каналах вроде НТВ. Она видит, что на «Интерфаксе» появились мнение Лукина и Михаила Федотова, вроде как подчиненных людей президента, которые говорят, что есть же еще Верховный суд, не будем об этом забывать. У нее вот забрежила перед ней какая-то надежда на то, что вдруг Верховный суд что-то изменит. У вас такая надежда появилась? Вы верите в эти сигналы, признаки и симптомы?
Вы знаете что? Я вот когда Медведев говорил про свободу на телевидении, про драматический, либо там какой-то катастрофический разрыв между реальной жизнью и тем, как она выглядит на экране новостей. И когда он вот это вот сказал, что никто не имеет права влиять на суд и так далее, я подумал, не имею я права выражать недоверие сходу, говорить, ну, это игра, это лицемерие, тра-та-та. Потому что, ну, как же так? Ну, вот, допустим, что он искренне это говорит, а мы будем ему сразу говорить, да ладно ты, что ты врешь-то, мы знаем тебя насквозь. Ну, так нечестно, да? Ну, да, у него должен быть шанс. Но в Новый год произошло событие, когда, я не знаю даже, как сказать, все, мои надежды на Медведева исчерпались. Может быть, я ошибаюсь, может быть, он хороший, и вот такой искренний, добрый, у него просто нет сил, возможностей, он боится. Вот он борется с коррупцией безрезультатно, она только растет, все такое. Ну вот, теперь почему в Новый год кончились мои надежды?
Давайте об этом после анонса сразу.
Пожалуйста.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях Александр Минкин, обозреватель газеты «Московский комсомолец», который полагает, что в последние дни нового старого уходящего года, в первые дни, может быть, нового, еще не успели, потому что отдыхали, но российская власть разделась догола и бесплатно, считает, что это смешно. Смешно ли это, мы спрашиваем у вас, уважаемые слушатели. Телефон прямого эфира включаем позднее. Пейджер в Москве 660-1046. СМС можно посылать на номер +7 903 743 2801. Мы продолжаем разговор разговор о том, почему в самые последние часы Нового года рухнули у Александра Минкина надежды на Медведева, которые еще теплились в его душе. Последние.
Ну, примерно так, да, пожалуйста. То есть я не хотел сразу вот говорить, что нет, ничего, все врет. Не хотел так говорить. Ну вот, тут одна радиостанция, очень смешно, 1 или 2 января сказала, вот смотрите, президент подписал закон о защите детей от вредной и развращающей информации, которая портит здоровье, психику и так далее. Я не могу точно воспроизвести название закона, но он так и называется. О защите детей от неподобающей, вредной, разрушающей здоровье информации. Ну, и понятно, это ужастики, порнографии и тому подобное. Это то самое, о чем мы писали, говорили много раз, что на телевидении, в основном на телевидении, и в интернете, и на дисках продается просто убийство. Убийство для детей. Радиостанция смешная немножко, потому что он не первый, не второй это сделал. Они еще сказали, вот видите, он подписал, мы-то гуляем, а он работает, подписывает законы. Он подписал это 29 декабря.
Незаметно прошло.
Незаметно прошло, но это, тем не менее, опубликовано, как полагается, в российской газете. И там написано, вот Дума подписала такого-то декабря, Совет Федерации там такого-то декабря, 29 декабря 2010 года президент. Последняя или предпоследняя статья этого закона звучит как гвоздь последний в крышку гроба. Закон этот будет введен в действие с сентября 2012 года. Ах вы сволочи! Ах вы подонки!
А почему? А чем
значит,
мотивирует?
Вы подождите. Вы, значит, поняли, что вот есть информация, разрушающая детей. Вы настолько сильно это поняли, что вам эксперты все это настолько прекрасно объяснили, что вы приняли закон о защите детей и подписали его. Я сейчас матом не могу, потому что это неправильно, но вот, уважаемые слушатели, вспомните все матерные слова, которые вы знаете, и вот, поверьте, я их сейчас мысленно произношу.
Там мотивация какая-то есть, никакой.
Я вам скажу, какая мотивация. Это ясно ежу. Значит, они вводят этот закон, вот они подписали 29 декабря, президент нам сделал к Новому году подарок, который, однако, будет в 2012 году в сентябре. Это деньги. Вы твари поганые, вы хотите распродать еще миллиарды дисков с порнографией и убийствами.
Да.
Вы хотите еще много денег заработать на костях наших детей, уроды. У меня нет для них никаких оправданий. Никаких. Он что, не видел, что подписывает? Он юрист, не видел, что на 5 миллиметров выше его подписи стоит ввести в действие с сентября 2012 года.
Невероятно.
Подонки.
Послушайте, что пишет.
Больше
что
ни одного грубого слова не произнесу.
Александр, хорошо. Почему? А вдруг вот такое напишет, что произнесете? Александр ночью видел сон. Явлинский вместе с Немцовым стоят в пикете по освобождению Лимонова. Разве это не абсурд? Валентин Андреевич спрашивает. Ну, конечно, по идее...
Кто видел сон?
Видел Валентин Андреевич, наш слушатель, сон.
Хорошие
Явлинский
сны
с Немцовым
какие?
В пикете по освобождению Лимонова. Причем сидит сейчас как раз Немцов. То есть... Ну, я не знаю, что вам сказать, Валентин Андреевич. Наверное, это сон в руку, что Немцов выйдет на свободу и будет стоять в пикете.
Я помню, кому-то снилось Государственная Дума все время. Это было в 12 стульях, по-моему.
Да. Лена пишет. Если, как вы говорите, Путин с Медведевым сейчас разделись догола, то что им надо будет делать еще 2 года до выборов? Может, они одеваться начнут? И это сейчас
они
даже хорошо,
обрастут.
Что они сейчас показали всю свою суть.
Шерстью обрастут.
Шерстью обрастут. Эти господа никогда не были моими королями. Много чести. Будет Владимир Михайлович из Ульяновска реагировать на вашу реплику.
Чего он написал?
Вы говорили, король голый, а он говорит, эти господа никогда не были моими королями.
Я ему отвечу, уважаемый слушатель, это вам кажется, что они никогда не были вашими королями, потому что они ими были и есть. Потому что если вы за них не голосовали, это не значит, что вы не живете под их властью.
Угу.
Ни один человек в этой стране не может сказать, это не мои короли. Да, вы их не выбирали, да, они вам не нравятся, но вы живете под их властью.
Других они королей у вас нет.
Делают, что хотят, да. Они вам тарифы назначают, налоги назначают, они вам вот тут прививки сказали делать законодательно, чтобы родители не имели права.
В обязательном порядке.
Не имели права отказаться от прививок.
А если откажут, то что? Как их?
Там какая-то ответственность наступит, административно-уголовная. Но я же знаю, почему это так. Это же тоже понятно.
Каждый
сегодня прививка. Это деньги. Каждая прививка, это, каждая доза, это сколько-то евро. Если ты всадил в детей 20 миллионов доз, то ты получишь, соответственно, там 400 миллионов этих евро.
А если они откажутся,
если не откажутся, не получишь. Ну и все.
Иван Дмитриевич пишет, если в стране путинского абсурда, где на зимнюю в субтропиках Олимпиаду тратятся и разворовываются бешеные деньги, в то время как промышленность и сельское хозяйство дышат на ладан, в стране, где гастарбайтеры-вредители заменили рабочий класс, то, видимо, бездарный тандем еще не голый. Обнажится он тогда, когда народу небо покажется в обчинку. Еще не все, не все сняли с себя, считает
ну,
Иван Дмитриевич.
Значит, это неправильно. Я считаю, что они абсолютно саморазоблачились, а то, что народ помалкивает, ну, это совершенно сказочная, вечная ситуация, потому что король шел голый, а весь народ кричал ему «ура», пока какой-то мальчик не крикнул, что король голый. Ну, это был мальчик несознательный, его еще не приняли в пионеры там или в комсомольцы. Вот. А народ-то весь ничего, виду не подавал, что король голый. Ну, король, вы вспомните Андерсена. Король шел голый, и все кричали «ура!» и размахивали ему приветственно платочками. Мальчик этот пискнул чего-то, но никак. Вы думаете, что после этого началось? А вот, кстати говоря, уважаемые слушатели, кто-нибудь помнит, что было после того, как мальчик крикнул, что король голый? Нет? Не помните. А король... шел еще величавее, и все приветственные крики раздавались еще громче.
Нет, я не вспомнила.
Там никакой
это,
революции не произошло.
Да.
Никакой революции. Никто не подхватил этот глупый мальчишеский крик. Король шел еще величавее. Откройте Андерсена, прочтете.
Нет, верим, верим. Татьяна пишет, что наш тандем персоны нон-грата, я не могу их не видеть и не слышать, но Александр Минкин вам уже на это только что ответил. И вот Таисия спрашивает, Немцов в тюрьме, это Путин или Медведев, или оба? Теперь сейчас все пытаются события приписать, какие-то неприятные, недостойные события, все-таки расписать персонально на ответственность Путина либо Медведева.
Вы думаете, у них гражданская война, что ли? Вы думаете, Путин за красных, а Медведев за белых, что ли? Ну, оставьте это.
Говорит, вы все еще думаете, что...
Нет, ну, правда, ей-богу. Путин или Медведев? Есть система, вертикаль власти, она вот так построена. Она построена действительно Путиным, но надо понимать, кто ее строил и из кого. Во-первых, она таки опирается на народ, она опирается на милицию, на армию и так далее. И вот на такой народ, какой есть, и на такую армию, какая есть. Значит, это не с неба прилетел нам Путин, не с Марса его нам доставили, и не из подвала в ЦРУ. То же самое и Медведева. Но равно и то, что... молодые люди на Манежной площади, чтобы они там не выкрикивали, не были с Марса доставлены или не, и не были выращены Моссадом на зло России. Это все наша страна, это наши граждане, это вот такие вот, как есть. И вот народ, который все это терпит, и власть, которая так безобразничает и ворует чудовищно, и вот так себе позволяет себя вести. Вы знаете, что... Независимо от того, что Путин говорил 4,5 часа, независимо от этого, почему он это делает, сидя в теплой студии, развалившись в кресле, он так в развалочку слегка сидел, так я смотрел, я ради них делаю исключение, смотрю телевизор в редакции. Вот почему остальной народ, беседующий, они все стоят по стойке смирно, где-то в цеху, а где-то на улице зимой. Они стоят зимой. Их там, вот посмотрите картинку, как это выглядит, их там 20, 30, 40 человек. Стоит такая толпа небольшая, хотя известно заранее, что вопрос дадут задать одному или двум. И ведущие уже знают, кому, это тоже видно. Знаете, почему видно? Потому что когда стоит толпа 30-40 человек и несколько часов ждет, потому что их заранее же ставят, все, несколько часов ждет возможности задать вопрос императору, И вот когда, наконец, они слышат, как в студии говорят, ну, теперь включаем там Курск или Кемерово или Дальний Восток. И вот звездный час. И никто не кричит, дайте, дайте мне. Не тянутся руки. Они стоят совершенно неподвижно. И ведущий там, на месте, в провинции, говорит, ну, кто у нас? Ну, давайте вы. Они не тянутся. Если бы там раздавали пряники, они бы толкались и рвались.
Да.
А у них есть возможность великая поговорить с президентом или там с премьер-министром, с начальником страны. Не тянутся, не рвутся, не горят желанием, не толкаются. Они просто ждут, когда ведущий, известно заранее кому, зачем вы поставили 30 человек на морозе? Зачем вы это все безобразие устраиваете? Ни один режиссер бы не пропустил такой спектакль в театре, потому что это все ложь. Но народ-то согласился постоять.
Ну, да.
Вот они там стоят, потому что они согласились в это играть. Они согласились играть народ. Роль народа они играют там. А он играет роль начальника страны. Так это же обоюдное согласие. Угу. Тут никакого насилия нет. Знаете, что такое изнасилование, да? И чем оно отличается от по обоюдному согласию?
Григорий из Германии пишет: «Господин наш президент, истинно настал момент. Хочет знать народ ответ. Вы взаправду президент?» Из Германии, а называет президента нашим президентом. Ну, значит, гражданин России все еще. Ответ дал уже Дмитрий Медведев накануне Нового года. Он взаправду президент или нет? Или все еще нужно ждать ответа? Он взаправду президент или нет?
В ответ на рифмованные такие вещи я молчу. Мне эти рифмы кажутся бедноваты.
В отличие от Александра Минкина, никакой надежды на Медведева не было с самого начала, так как ставленник Путина, его политика, в первую очередь, в отношении конфликта с Грузией, была такой же экстремист, как Путина. Какие надежды можно возлагать на такого человека, который разделяет взгляды политиков, разжигающих конфликты
между странами? Объясняю. Вот этот, кто спросил,
Наталья.
Вот эта Наталья, она, я не исключаю, что вот если ей, скажем, вот, ну, сколько-нибудь там полтинник, предположим, если ей есть Наталья, то, возможно, она верила в демократию с Ельциным, в приход демократии с Ельциным, хотя Ельцин был секретарь обкома. И вот я не верил ни на секунду, что он принес нам с собой демократию из обкома Свердловского. Но миллионы, десятки миллионов людей в это верили. Я не верил ни на секунду, что демократию и правильные реформы принес нам Гайдар из журнала «Коммунист». Но миллионы людей в это верили, а многие верят до сих пор. Я вам скажу, кто бы мог подумать, что реформатором и освободителем станет этот самый Ставропольский Горбачев, член Политбюро. Поэтому, когда вы говорите, что откуда же может быть надежда на Медведева, а вот оттуда они возникают изнутри, эти люди,
да,
разваливающие систему.
В 7 часов вечера в программу «Время гостей» к Михаилу Соколову придет Владимир Рыжков, а также Илья Яшин, и поговорят они о том, почему Новый год власти России начали с политических репрессий. А мы продолжим нашу встречу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Москве продолжаются одиночные пикеты в поддержку находящихся под административным арестом оппозиционных политиков Эдуарда Лимонова, Константина Косякина и Бориса Немцова. Как сообщил Радио Свобода, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов на площади перед зданием мэрии Москвы вышли около 40 человек, которые, сменяя друг друга, стоят в пикет с требованием освободить арестованных. Верхняя палата парламента Казахстана на заседании в четверг одобрила проведение референдума о продлении на 10 лет президентских полномочий Нурсултана Назарбаева. Ранее аналогичное решение приняла Нижняя палата парламента. В Минске суд сегодня рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения экс-кандидата в президенты Беларуси Владимиру Никляеву. Он был задержан после акции протеста в день президентских выборов 19 декабря. Ему предъявлено обвинения в организации массовых беспорядков. Польша просит США оказать финансовую помощь белорусским диссидентам в условиях, когда Минск оказывает давление на оппозиционных активистов. В Волгограде задержана уроженка Чечни, которую подозревают в причастности к подготовке взрыва, произошедшего в Москве 31 декабря. Тогда при взрыве в небольшом строении на территории стрелкового клуба погибла одна женщина, предположительно и осуществившая взрыв. Бывший губернатор Челябинской области Петр Сумин в ночь на четверг скончался в больнице после продолжительной болезни. Сообщается, что ему было 64 года. Петр Сумин руководил регионом с 1996 года по 2010. Министр обороны США Роберт Гейтс распорядился направить в Афганистан дополнительно 1400 морских пехотинцев для усиления запланированной на весну наступательной операции против талибов. Специальный представитель США по Северной Корее Стивен Босуорт находится с визитом в КНР в попытке найти пути нормализации отношений между КНДР и Южной Кореей. В городе Омаха американского штата Небраска сын полицейского следователя открыл стрельбу в школе, смертельно ранив заместителя директора.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева, а в гостях у вас Александр Минкин, обозреватель газеты «Московский комсомолец», который все события прошедшего конца года называет стриптизом власти. Он считает, что российская власть разделась догола и бесплатно. И мы интересуемся у вас, согласны ли вы с этим, смешно ли вам от этого или грустно. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, 660-1046, пейджер, номер для СМС плюс 7-903-740. 3-28-01. И все-таки нам уточняют, слушайте, что закон насчет прививок еще не принят, будут просить Астахова.
Я не сказал, что принят. Да. Я сказал, что выступил вот этот самый человек, я забываю его
фамилию. Онищенко.
С законодательной инициативой. Угу. Он хочет, чтобы был такой закон. Да.
Астахов, ну вот, возлагает слушатель надежды на Павла Астахова, который является
полномочным. Астахов сделает то, что ему скажут.
Да, я тоже хотел.
Господи, только я вас умоляю. Этот Астахов никакой не защитник детей, никакой не адвокат. Он такой же выходец из КГБ, как Путин. И больше ничего. И пиарщик. Вот самопиарщик. Тусовщик.
Собирается ли Путин снимать Громова как Лужкова, спрашивает Роза у Александра Минкина. Во-первых, Путин не снимал Лужкова, снимал его президент. Не знаю, как насчет Громова,
ну,
какие у них планы.
Значит, захотят, да. Ну, что спрашивать? Это карты в игре, это деньги и деньги, и больше ничего.
Антон призывает нас прекращать обсуждать альфа-дога и других собак, а заняться лучше Тверской и Симферопольским бульваром, а также спрашивает вас, поняли ли вы что-либо по делу хирурга Хренова? То есть вот займитесь
Симферопольским. Нет, по делу хирурга Хренова не понял ничего, я так и не знаю, почему он все это говорил, если это не так. А невозможно понять. Это опять какие-то розыгрыши. Это опять с нами играют во что-то. Кто-то играет. И играет как-то неумело, безобразно.
А Симферопольский бульвар, где находится в КПЗ Немцов, как я понимаю?
Ну что, это хорошо.
Что?
Ну что, хорошо.
Что хорошо?
Ну что он там находится.
Почему?
Ну, потому что это придаст ему веса политического. Ну, 15 дней же, не 15 лет, ничего страшного.
Ну, хорошо. Хорошо, Александр из Москвы, говорите, пожалуйста, здравствуйте. Александр из Москвы, здравствуйте.
Нет, он не... Добрый день, уважаемые радиослушатели и уважаемые гости. А у меня вот такой вопрос, на ваш взгляд, когда настанет такое время, когда не будет еды и не будет света? Ведь только тогда народ встанет. Вот вы как думаете, когда ему такое для нас... снова настанет, то просто надо...
Спасибо, да.
Спасибо, Александр.
Я понял, да. Ну, пока испытание прошло успешно, отключили народ от электричества на несколько дней, и до сих пор еще ведь некоторые отключены. Они где-то с 20 какого-то декабря без света уже. Это значит, дней 10 они уже, да? Или 8 они без света, без тепла. Самое интересное, что... никаких особенных возмущений-то нет. Возмущаются только те, которые остались без тепла. Вся остальная страна совершенно с ними не солидаризируется. Только те, которые страдают, они страдают и кричат. Все остальные занимаются своими делами. На лыжах, на шампанском, на водке, на селедке. Дальше. Заметьте, как какие ничтожные причины для того, чтобы весь МЧС и вся наша энергетическая сеть, не буду упоминать фамилию Чубайса, который приложил руку к ее созданию вот в настоящем виде, вот она вся рухнула, да? Пошел ледяной дождь. Эко невидали. Это бывает редко, но это бывает. Какое-то дерево упало на провода и порвало провода. И с тех пор вся королевская конница и вся королевская рать не могут нам эту лампочку никак включать. пытаются нам эту лампочку включать. Вот я тоже пытаюсь в рифму говорить. Значит, тысячи людей, сотни всяких поселков маленьких остались без света надолго. Власти обещали сделать это за 2 дня, потом за 3 дня. Вчера, говорят, все закончим, а теперь опять не все. Что такое? Это что, 41-й год, что ли? Это что, какая-то великая армия на нас напала? Это просто дерево упало на провод.
А потом еще одно.
Знаете, мне кажется, что если наша энергосистема может рухнуть от одного дерева, то и наша власть, в общем-то, может рухнуть от какого-то одного решительного человека. Помните у Высоцкого? Гениальная вещь. Настоящих буйных мало, вот и нету ужаков.
Сергей Владимирович из Москвы, здравствуйте, говорите,
пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые. Это вас, это Сергей Владимирович беспокоит. Уважаемые Рыковцева и Александр Минкин. Это у меня такое мнение. Вы все правильно сказали, рухнуть. Поскорее бы, чтобы эта власть рухнула. Полностью с вами согласен. Нужен капитальный пересмотр итогов приватизации. Ликвидация олигархии как класса. У нас все проблемы в том, что у нас нет в стране справедливости. Прогрессивный налог. Налог на роскошь. Вот. Ликвидация этой власти. Сокращение госаппарата в 10 раз. Убрать иммунитет у них от уголовной ответственности. Вот. Прогрессивный налог. Налог на роскошь. Новый государственный общественно-политический строй. Люстрацию провести. Реституцию.
Сергей Владимирович, вы не баллотируетесь, Сергей Владимирович, вы никуда не баллотируетесь, нет такой еще, чтобы...
Я хотел, ну, не дадут, вот.
Не дадут, вам не дадут, это правда.
Алло, слушай, монархист.
Все, понятно, Сергей Владимирович, спасибо за программу.
Я вам хочу сказать, смейтесь, не смейтесь, а программа-то очень понятная.
Людям, конечно, народ поддерживает.
И я бы поддержал во многом.
Ну, не пустят Сергея Владимировича, он же сам понимает это.
Иллюстрацию, то есть разоблачение бывших агентов. Да, поддерживаю.
Конечно.
Пересмотр итогов приватизации в некоторой степени да, потому
нет,
что...
Ну, это
нет, подождите.
Будет...
Нет, невозможно или нет, кровь? Не хочу.
Почему?
Новая... Какая-то
ну,
новая кровь,
верю,
а какая старая
верю,
кровь?
Что...
Значит, смотрите. Никакой крови, вот буквально так, чтобы стреляли, не пролилось в момент приватизации. Эти и Норильский никель, и Сибнефть, и прочее, все досталось всяко без крови. А тихо-тихо. И точно так же сегодня тихо-тихо никто не будет стрелять, потому что владельцы этих замечательных, как это называется, предприятий, вы думаете, они пойдут на баррикады, что ли? Или их гвардия пойдет на баррикады? Нет, у них денег уже достаточно настолько, чтобы их дети, правнуки, праправнуки жили безбедно и учились в самых лучших местах планеты. Поэтому... Жертвовать жизнью за свои норильские никели они не будут. Я не верю ни в какую кровь при пересмотре итогов приватизации. Кроме того, пересмотр итогов – это не значит отнять, подвернулся на язык этот никель, отнять этот никель, поделить между рабочими, нет. Пересмотр
Александр.
Итогов должен выглядеть иначе, если уж мы об этом говорим. А почему
ну,
можно
очень,
это говорить?
Очень сложно в масштабах страны заявлять вот этот лозунг «пересмотр приватизации», когда уже все приватизировано. Это нужно всю
Минуточку.
Страну поставить наш. По поводу крови.
Можно я спрошу?
Это...
Нет.
Давайте.
Вам это не нравится, я вижу. Сама
Просто
эта формула...
Просто бессмысленно такие огромные глобальные толкают лозунги. По поводу крови я все-таки отвечу вам свежим примером, к сожалению. Вчера...
Не даете договориться.
Вчера не дам. Ну, давайте договаривайте уже.
Значит, он мог бы быть совмещен вот с той самой справедливостью, которой всем действительно не хватает. Всем не хватает. И тем, кто на свободе, и тем, кто в тюрьме, и так далее, и тому подобное. Так вот, пересмотр этих итогов мог бы быть в возвращении в общество справедливости. Чтобы медицина, чтобы это, чтобы то, чтобы все это работало здесь как следует. Потому что выкачивание, не столько приватизация плоха, сколько выкачивание из страны богатства. Понимаете разницу?
Ну, пересмотр итогов приватизации – это отобрать у нынешних собственников и передать другим собственникам, другим
Нет.
людям. Правильно? Как
Нет.
еще?
Как, вот
как вы понимаете пересмотр итогов приватизации?
Я вам скажу, как Путин пересматривает.
Нет, не надо, как вы понимаете
Я так же, как он.
Устроить пересмотр.
Так же, как он.
Да.
Путин говорит, вот у тебя есть вот это вот.
Да.
Это вот Сибнефть или никель, дай миллиард на Сочи.
Ну.
Вот. Я бы сказал, вот у тебя есть это, дай миллиард немедленно на больницы, на образование, на здравоохранение. Вот так вот.
Но это не будет называться пересмотром итогов приватизации. Это будет называться выкачиванием из них под справедливым или несправедливым предлогом дополнительных денег путем шантажа, например.
Почему шантажа?
Если ты, ну, Путин, если ты не дашь сейчас денег на Сочи, мы тебя посадим. Как
ну,
еще?
Можно так.
Вот
можно.
Так. Это другая история. По поводу крови все-таки расскажу. Давайте. Нашим слушателям. Вчера в Одессе убили кандидата в мэры, который шел на выборы вот несколько месяцев тому назад, который возглавлял какой-то там промышленно-предпринимательский союз чего-то, 42 года мужик, 4 ребенка, красавец голливудской красоты, вот я сегодня увидела его фотографию, совершенно полностью сменилась власть в городе, понимаете? Вот есть здесь связь, нет здесь связи, но пришел новый мэр, сменилась команда, сменилась вся власть, сменилась собственность, и человек, который заправлял строительством, это союз промышленников, плюс у него огромная строительная компания, первым, и он был третьим в этой борьбе, там была битва титанов двоих, он был третьим, занял третье место, и он пал первой жертвой. Возможно, что нового передела. Возможно.
Отвечаю. Да. Хороший пример, очень подходящий
для... К сожалению, свежий.
Да, я всем сочувствую, но я хочу обратить ваше внимание. Когда нам говорят про кровь при переделе, нам впаривают, извините, за гражданскую войну. Вот прямо улицы, баррикады, кровавый передел. Когда стреляют кандидата в мэры или когда стреляют президента банка какого-то, это бандитский передел, это не гражданская война. Это убивают целенаправленно, это мафиозные
не
схватки. Не
пугают гражданской войной, в то время как будет не гражданская война,
да.
А схватки, о которых
вот
вы говорите.
Это
да.
Совсем другое. Когда убивают губернатора Цветкова на улице Москвы, это не значит, что возникает какая-то справедливость. Это просто кто-то отнял ловлю крабов, предположим, на Дальнем Востоке. Вот Цветкова убили не ради справедливости, а ради того, чтобы за крабов деньги получал кто-то другой. Это совсем другое. Когда нам говорят, вот, передел, пересмотр итогов, это будет кровь, нам мысленно создают какую-то гражданскую войну. Вот для нее нету. Она кровавая история.
Но я-то имею в виду, конечно, не гражданскую, когда я говорю
гораздо,
о крови, а
гораздо,
ровно эти бандитские разборки.
Гораздо ближе этой
конечно.
Штукой пахнет от манежа. А на манеже люди вышли не с голоду, а от несправедливости. Вот на манеж пригнала толпу молодежи несправедливость, настоящая несправедливость, а не голод и не жажда у кого-то чего-то отнять.
Дмитрий Васильевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Доброе утро. Добрый день.
Ну, праздники, все понятно, уже смешалось все, да, утро, вечер.
А в Нью-Йорке утро.
Нет, я из Одессы, поэтому там немножко раньше. И, кстати, знаю эту ситуацию более, как бы сказать, детально. Но не в этом суть. Важно то, что Александр, конечно, имеет свою правду. В том смысле, что передел собственности происходит всегда, везде и будет происходить. Кровавым путем или не кровавым. А вот тут вопрос другой, что сейчас пробрасывается такая идея и в администрации президента, и в Единой России об обязательной эвтаназии. И вот, дескать, научные круги, экономисты уже горячо поддерживают, даже религиозные деятели некие. Вот как Минкин, поддерживаете вы обязательную эвтаназию, которая, возможно, после 2012 года будет предложена Медведевым? Я, кстати, думаю,
это
что...
Это вы имеете в виду политическую эвтаназию?
Нет, не политическую.
Или буквально?
Буквально,
нет,
конечно.
Подождите, стоп.
Спасибо, все понятно.
Значит, никогда в жизни не слыхал про обязательную эвтаназию. То есть, что вот обязательно кого-то надо убить.
Можно, нет, разрешить или нет?
Эвтаназия в некоторых странах узаконена для ужасно страшно больных при соблюдении колоссального количества процедурных всяких вопросов. Он должен испытывать невыносимые мучения. Врачи должны сказать, что никакой, ни малейшей надежды нет. В общем, это очень сложно. И все. И я хочу сказать,
да.
Я за.
За
потому
такую.
Что люди, и некоторые, мучаются так страшно.
Угу.
И зная, что впереди нету избавления, потому что одно дело, когда тебе говорят, вот ты год будешь мучиться, а потом мы тебя вылечим. ну тогда какой-то смысл есть. А когда тебе говорят, ты будешь мучиться всю оставшуюся жизнь, и мы тебе ее будем продлять.
Напомню, что на волнах «Радио Свободы» вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях Александр Минкин, который говорит о стриптизе власти. Некоторые события последнего времени его подтолкнули к выводу, что именно этим она сейчас занимается, российская власть. Владимир из Нижегородской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Появилась у нас связь. Спасибо властям, сделали. Нет электричества уже более 2 недель. Ни тепла, ни воды, ничего нету. Но вопрос у меня другой. Вот перед Новым годом Левада-центр нас уведомил, что половина страны живут счастливо. Понимаете, счастливы, ничего им не надо. Это солдаты, половина солдат в армии, их 1 000 000, находятся в рабстве, они счастливы. Молодежь. Нету жилья и не светит. Они тоже счастливы, оказывается.
А можно я у вас спрошу кое-что?
Да, да, да.
Будьте добры, скажите, а вот вы радио слушаете, при том, что у вас электричества нет, это как?
А, на батарейках.
А, хорошо, я понял.
Ой, Владимир, я поняла. Не вопрос, а мнение. Тут что тут комментировать?
Неужели 2 недели?
2 недели, вот говорит. Что же мы будем ему не верить? Вы сами говорили про 2 недели.
Да, я думал, что 10 дней, да. Нет.
Вы уже как-то разочаровывались в Явлинском, теперь и в Медведеве. Это потеря политического чутья? Я бы сказала, наоборот, обретение политического чутья.
Да ничего, не потеря, не обретение. Пока Явлинский действовал в соответствии с как-то в соответствии с теми надеждами, которые на него возлагали очень многие. Вы простите, не только я, за него голосовали миллионы. 4-5 миллионов людей голосовали за него. Ну, значит, потом он перестал действовать.
Как за Лукашенко. 5
вот миллионов. Перестал действовать, и что же я должен, какому символу я должен хранить в данном случае верность? Личности Явлинского или некоторым принципам? Вот, я сожалею, что он отошел от политики, что он просто вот растворился. Я не вижу у Яблока сегодня никаких шансов, несмотря на всю боевитость Митрохина. Ну, извините.
Василий Данилович пишет: господин Минкин, почему многострадальная, беспрецедентно богатая страна не вздрогнет от того, что бездарный человек опять хочет остаться во власти, а государственное телевидение пиарит эту антинародную личность?
Я вас то же самое хотел спросить.
Да, почему же?
Что вы делали в дни выборов вот все эти годы, вот с 90-го года? Куда вы ходили, за кого вы голосовали, я не знаю.
Сергей пишет, что плясать нужно от того, что в 90-е и далее вся собственность была отдана не самым достойным, смышленым и порядочным, а самым вороватым пройдохам, спекулянтам и моральным уродам, и критерии с тех пор не меняются. Пока этот процесс не исправлен, голые короли будут или одеты, не имеет значения.
Можно я сейчас еще что-нибудь скажу по радио, пока есть такая возможность, остались несколько минут. Значит, вот задают вопрос про Немцова и так далее. Я, извините, не могу забыть, как Яблоко и СПС, то есть, грубо говоря, Явлинский и Немцов, как лидеры этих организаций, проголосовали в какой-то момент за отмену референдума. Это был какой-то год, я сейчас уж не помню, когда коммунисты предложили КПРФ, извините, КПРФ, какие они там коммунисты, шикарно одетые господа, предложили вопросы для референдума. Эти вопросы для власти были крайне неудобны. По-моему, это уже Путин был у власти. По-моему, это был, может быть, 2002 какой-нибудь год. И приближались думские выборы 2003 года. И тогда в Кремле решили, что этот референдум автоматически, и это правильно, станет агитационной кампанией КПРФ. Что она на этом деле заработает очень много очков. Потому что вопросы были такие: а не хотите ли вы бесплатного здравоохранения? И тра-та-та. Ну, надо. С гарантией, да. С гарантией, да. И тогда в Думе был проголосован закон, что за год до выборов никакие референдумы не разрешать. И проголосовало и Яблоко, и СПС. Я думаю, по просьбе Кремля. И вот они ради того, чтобы отпихнуть от рекламной кампании КПРФ, отменили нам референдум. Значит, ребята, ну вот, сейчас вы сидите 15 суток, у вас есть время подумать, правильно ли вы голосовали, когда вы были в Думе. Что вы там делали все эти годы? Еще скажу одну вещь. Ой, если всерьез говорить, если кому-то хочется в Новый год серьезно разговаривать. Значит, выборы уничтожены ни в одну секунду и не Путиным. Вот, послушайте, он доделал эту, вместе с Чуровым, эту машину. Довел до совершенства уже почти. Но началось не так. Выборы были практически честные в 90-91 году. Ельцин выиграл, действительно выиграл. Там наивно было это, не наивно, но за него проголосовало большинство. Он выиграл у всех. У всех Бакатиных и Жириновских и так далее. Но в 93-м году состоялись выборы, где внезапно выиграл Жириновский. И вот тогда известный демократ воскликнул: «Россия, ты одурела». Помните новогоднюю ночь,
ну, конечно,
что
помню.
Все ждали, что выиграет Гайдар.
Ну, да,
автоматически,
да.
Потому что это правящая партия, что все правительство из гайдаровцев. И вдруг Жириновский. Вот это «Россия, ты одурела». Нет. Потому что за три месяца до этого была стрельба по парламенту. Сейчас не обсуждаю, кто был прав, кто виноват. Там все были виноваты. Но выиграл Жириновский. Ё-моё, плохо дело. Надо теперь по-другому считать голоса. И тогдашний председатель ЦИК Рябов сжигает бюллетени, как потом сказали, то ли по ошибке, то ли почему, то ли печку нечем было растопить. Потом, в 95-м году, вдруг выборы в Думу выигрывают коммунисты. Ёкаламане, что теперь делать? А почему? А вы что, не помните, что ровно за год до думских выборов в декабре 94-го Россия начала Чеченскую войну? И там мальчики стали тысячами погибать. А Грачев стал говорить, что мальчики погибают там с улыбкой на устах. Вот эта война, которую начал Кремль. Что бы там ни вытворял Дудаев, можно было его улестить, повесить ему орден за заслуги, и все. Было бы дешевле, чем сейчас. Так вот, проигрыш на выборах 95-го года, проигрыш на выборах 93-го года, и к 96-му они уже знали, что нужно выборы фальсифицировать и уже больше не обращать внимания ни на что. И тогда все вместе, олигархи, нанявшие Чубайсов, в числе олигархов был и Ходорковский, кстати говоря, сделали все, чтобы в 96-м году Ельцин прошел на второй срок. С рейтингом в 2%, с которых он стартовал.
Угу.
Зюганов не спорил, все такое. Но вот когда, вот в какие годы шло уничтожение реальных выборов и превращение это вот в эту фикцию позорную, которая у нас сейчас. И потом Ельцин, которого вот таким образом сделали на второй срок, подарил нам Путина. И все мы вот получили то, чего вот много лет добивались по заслугам.
Мария Николаевна из Обнинска, здравствуйте.
С Новым годом,
с Новым годом, да.
Я вам желаю основное здоровья.
Спасибо.
Так, хочу сказать Минкину, что в 96-м году выиграл на выборах Зюганов. Это первое. И второе, что я хотела поддержать его мысль, что наши правители занимаются стриптизом. Вот этот эпизод, который показывают по телевизору, где наш управитель выступает как скоморох, поет, играет на пианино и ублажает вот этих иностранных актеров, которые решили приехать помогать нашим больным малышам. На него стыдно, и мне стыдно, и мне по-настоящему стыдно на него смотреть, когда видишь их правление, что другому нашему олигарху дали ни за что, ни про что 13 миллиардов, на которые он содержит спортивный клуб, яхты. Этот Абрамович вообще нас
он
всех
еще
заморозил.
Нет,
и при этом при
нет,
всем
нет.
Наши деятели выступают как скоморохи. Вам я желаю, товарищ Минкин, терпения и здоровья, и вы молодец, и всего вам доброго. И вам спасибо.
И вам спасибо. Для справедливости скажу, не могу промолчать, что кроме Челси он еще содержит Чукотку.
Много все лет. Еще, да, все еще. Да, уже не губернатор, но содержит.
Содержит.
Но
а
это
вот
в нагрузку, парламента Челси.
Местного, да.
Александр Николаевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Ну, в общем, Александр тут уже все сказал.
Спасибо.
Я, по-моему, в вашей передаче, Лена, тут у вас немецкий журналист был, когда там появился наш этот ЗИС-председатель, я его назвал тогда шпионом-болваном, помните? И первый съезд был такой правозащитником в начале тысячелетия, когда появился ставленник Ельцина. Я тогда маленьким Сталиным ходил, всем и доказывал, там я там пытался, помогал даже финансировать этот чрезвычайный съезд правозащитников. И знаете, какими страшными глазами на меня смотрели, никто не верил. Но дело не в этом. Наверное, в том, что все-таки каждый народ достоин своей участи и своей власти. И то, что... уже социальные городки, знаете, уже решение принимается строительство. Народ будет в резервациях.
Ладно.
Кущевская уже показала, да, какая будет здесь система. У нас будет Сомали в снегу.
Спасибо. Спасибо. Да. Вот да, вам Кущевская показала. Вот это один из тех людей, которому Кущевская что-то показала. В Кущевской, оказывается, 10 лет правили бандиты. А то, что в Москве 20 лет измайловские, а в Питере 20 лет тамбовские... Зачем вам было ждать Кущевской-то, я никак не пойму. Когда здесь, в столицах, бандиты главенствуют, и никто ничего не может с ними сделать, и милиция их еще и охраняет, как мы знаем.
Ну, до них еще не добрались, потому что,
да, видимо, ну, что перерезали недостаточно народу. Значит, Кущевская открыла им глаза.
Мы завершаем, ну, на этом программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы с Александром Минкиным. В 14 часов после новостей повтор радиожурнала «Повер барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы». Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой, кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.